Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки.
Политолог, член общественной палаты Сергей Марков наконец-таки добрался к нам. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наши координаты, повторю еще раз, 7373948, телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7925888948, наш твиттер говорит Москва и сайт говорит Москва.ру, там есть белая кнопка написать в эфир. Давайте начнем с протестов в Ереване, которые продолжаются уже почти 5 дней, и сегодня люди там продолжают строить баррикады, полицейские пытаются их подавлять, эти протесты, но вот выступают уже представители и, значит, российской власти, и в Кремле уже высказали свою озабоченность по поводу этого. А, например, председатель Международного комитета Совета Федерации Константин Косачев говорит, что протесты в Ереване повторяют сценарий цветных революций, а за организацией беспорядков могут стоять иностранные представители. Вот интересно, что почему сразу здесь ищут следы западных технологов и политический подтекст? Ведь люди выдвигают не абстрактные требования демократии, а требования социального и экономического характера: не нужно повышать стоимость электроэнергии.
Ну, объясню, почему.
Да.
Знаете, такой есть великий русский писатель Михаил Булгаков. Вот он сказал хорошую фразу. Если вы видите котел, в нем вода. Под котлом горит костер. По воде бегают пузырьки. Да. Почему думают, что вода не закипит? Вот здесь то же самое. Значит, если мы видим, что... протесты организуются против правительства, которое хочет строить хорошие отношения с Россией. Если мы видим, что протестанты, как и в Киеве, тоже хотят не просто демонстрации проводить, а захватывать улицы и проспекты. Там Майдан Независимости, здесь проспект маршала Баграмяна. Если мы видим, что они требуют не каких-то изменений, а смены власти, смены правительства, как и в Киеве. Если мы видим, что они также с балаклавами, если мы видим, что у них также флаги Евросоюза, тоже и украинские флаги, даже правый сектор, вот я видел на фотографиях, да. Если мы видим, что их точно такими же словами поддерживают американские и европейские политики. Почему думаем, что здесь все по-другому? Все точно так оно и есть. Ну, у нас здесь пока нет ясных свидетельств, да, о том, что кто конкретно из западных политиков стоит за этими организаторами. Плюс они же вышли, знаете, из-за чего? Чтобы...
Тарифы против, повысили.
Да, значит, тарифы на сколько? На 16,8%, да? В то время как в Киеве после госпереворота уже повысили примерно на... 370%.
То есть людям надо бояться, что в случае, если, допустим, все произойдет по киевскому сценарию, у них вообще повысится все на 100%, чтобы не повышалось на 100%, нужно повысить, пусть повысит на 14%. Но не выказывать
недовольство. Не на 100, не на 100 повысить. Если они сделают, если у них будет, Майдан, что будет? Тарифы повысят не на 16,5, да, как сейчас, а повысят на 300-400%, да. Значит, будут война, будут всех убивать. Поэтому главный лозунг над этой демонстрацией в Ереване правдивый. Должен быть следующий. Добро пожаловать в ад. Мы слуги дьявола и хотим уничтожить
Сергей, нашу страну.
Сергей,
смотрите, секунду. Сейчас принято все массовые выступления людей, связывая с тем, что их провоцируют извне.
Нет, не все.
Потом подавляют. Ну, смотрите, тогда как людям выражать свое недовольство политика власти, которую они избрали? Как? Если люди говорят, у нас маленькая зарплата, мы не хотим повышения электроэнергии.
Они должны выходить постоянно на демонстрации.
Они вышли.
Нет.
Они требовали встречи с Саркисяном, и им отказали.
Не-не-не-не-не. Саркисян, вы перепутали. Саркисян хочет не выйти. Они говорят, не хотим ничего слушать. Пошел прочь в отставку.
Изначально как было? Они говорят, пусть к нам выйдет президент. Они говорят, прекратите акцию, 5 человек останется. И тогда люди не согласились, президент не вышел.
Да, не захотел.
А они должны были сразу согласиться.
То есть он к толпе должен сразу, президент, что ли, пойти? Любую толпу. Потом уж поймите, вот полиция разгоняла. Она что, думаете, демонстрацию разгоняла? Ничего подобного. Она разгоняла Майдан. Это не демонстранты. Это люди, которые хотят захватить этот проспект и площадь, стать там лагерем. Речь идет о государственном перевороте. Кто хочет знать последствия государственного переворота, посмотрите на Украину, на Ливию, на Ирак. Вот вам. Кто хочет идти по пути Украины и Ливии? Вперед.
Пожалуйста, но есть, наверное, и другая сторона здесь. Правительство может еще раз рассмотреть этот вопрос, сказать, господа, хотя бы не выходить к толпе, допустим.
Ну, они, уже рассмотрели, сказали снижать.
Понизить эти тарифы.
Да они уже сказали, что понизят.
Так.
Уже решили, что понизят.
Значит, получается, сработало?
Ну, получается, сработало, да.
Значит, дела здесь никакой угрозы Евромайдан нет.
Не, а то вот вы увидите, никто не будет сейчас останавливаться. Потому что здравый рациональный анализ говорит о том, что это было использовано в качестве предлога. Значит, а почему предлог, кстати, выбран? Это такие, казалось, все изумляются, как 17% за 17%.
Первоначально говорили, что даже на 40% хотели, потом более-менее как-то переговорили, там, что на 17%.
Короче, 17, за 17 они вышли. Это понятно почему, поскольку компания, она дочка стопроцентная российской компании. То есть с самого начала в протест заложен антироссийский потенциал. Из-за этого. Кстати сказать, там
если
есть...
компания там не согласна с политикой компании, сами граждане, почему они не могут выражать?
Да, могут они выражать, и должны выражать. Они не должны протесты перерастать, так сказать, планировать как государственный переворот. Вот в чем дело. А, кстати сказать, там есть небольшое отличие с Украиной, да? Ну, небольшое очень. Как в Украине тоже не сразу американцы переступили к государственному перевороту. Считают, что американцы приняли решение о государственном перевороте где-то в начале ноября. Ключевым там был разговор президента Байдена 10 ноября с этим самым, 10 декабря, извините, с президентом Украины Януковичем с требованием не использовать силу для против банд неонацистских, которые к тому времени уже захвачены. Не протесты это, значит, попытка госпереворота, а не протесты. Протесты по-другому все проходят, да? Вон в Греции, в Афинах протесты, в Брюсселе протесты. Значит, тоже не стало. Сначала европейцы. А здесь сначала, я думаю, тоже сейчас сама оппозиция, скорее армянская оппозиция, постарается привлечь американцев, вот по этим технологиям делает. Я думаю, там просто... Вот мое так ощущение, то, что я вижу, то, что с какими-то людьми разговариваю, что американцы скорее сейчас размышляют, говорят, ага, наши люди сами вышли на госпереворот и просят, чтобы мы их поддержали, и думают, ну, наверное, надо поддержать. Но, с другой стороны, одобрять самодеятельность же не надо, правильно это сказать? Тут они думают, я думаю, как это сделать. Но сама армянская оппозиция по своей инициативе начала эту попытку госпереворота.
Ну, как раз-таки, по крайней мере, высказывались мнения о том, что пытались участники этого протеста в Ереване каким-то образом связываться с представителями армянской диаспоры даже в Соединенных Штатах, но якобы они неактивным оказывают поддержку, потому как мало интересует то, что внутренние дела Армении. Ну, по крайней мере, такие мнения тоже высказывались.
Абдул-Хамид. Это, кстати, во многом правда. Значит, я вот недавно разговаривал там коллегам по Армении. Вообще, отличие армянского народа от еврейского заключается в том, что евреи всего мира заказывают очень серьезную поддержку Израилю, а армяне всего мира, они скорее сами считают себя главной Арменией, а вот эту маленькую горную республику считают своим каким-то, так сказать, придатком. И очень мало оказывают помощи вот этой маленькой и бедной горной республике.
312-й. В цивилизованных европейских странах люди выходят на улицу из-за роста на 3%, Николай говорит. И, наверное, никто о госперевороте в этом случае не упоминает.
Ну, за 3% тоже не выходит, да? Значит, он преувеличивает, но тоже европейские страны сейчас теряют цивилизованность. Просто цивилизованная страна не может поддержать, например, преступление киевской хунты. Это же тоже не вполне себе признак цивилизованности, поддержка вот киевской полицейской диктатуры. Значит, по логике, по смыслу он во многом прав. Но дело сравнительно с другим. Ведь там в свое время Ереван вообще в 90-е годы без света оказался. Что вы думаете, им это такая трагедия? А посмотрите Киеве, там где на 370% подняли эти цены.
То есть надо сравнивать с тем, где хуже.
Надо сравнивать с тем, что сравнивается. А сравнивать нужно Ереван с тем, что было Ереван, а не с Брюсселем.
А вот с Брюсселем? Они хотят сравнить с Брюсселем. А какие проблемы?
Не-не, чтобы их сравнивать с Брюсселем, они должны значит, сначала платить налоги, как в Брюсселе, понимаете, выполнять правила, соблюдать правила уличного движения, как в Брюсселе. Вы же так не думаете, что они там так вот делают, платят такие налоги?
Наблюдающие, а что у нас делать пенсионерам тоже на демонстрацию ползти? Абдулхамид выражает протест у энергокомпании, а не у президентской администрации.
Речь вот о чем, да? Значит, просто если вот есть реальное что-то такое, реально зацепило людей, выходят они с протестом. Вот очень хороший товарищ напомнил нам вещь, да, этот Абдулхамид, что ли. Да. Вот помните, в свое время была монетизация льгот? Это реально зацепило пенсионеров. Они, так сказать, прошли праздники новогодние, они раз в электричку, а их раз и не пускают туда. Значит, или там в автобусы, там и так далее. И они тогда реально тут же вышли, буквально миллионы, никаких разрешений не писали. Никакой реальной легальной организации. Конечно, это было грубейшее нарушение закона, то, что сделали наши пенсионеры против монетизации льгот. Но все же понимают, и аналитики это говорили, о том, что это не попытка госпереворота, совершаемая российскими пенсионерами или кем-то другим с помощью российских пенсионеров. Это действительно народный протест. Тогда ОМОН ничего не разгонял, никто их не обижал, пенсионеров, хотя они явно нарушили закон. Наоборот, полностью, так сказать, пошли им на уступки, буквально деньгами залили, так сказать, вот этот протест, отдав значительно больше, чем они даже требовали. А в Ереване все по-другому.
Путпут говорит, а в чем проблема? Не повышают цены, не будут митингов. Что важнее, цены или революция?
Нигде еще революция не происходит, собственно, из-за цен. Революции производит не народ, их производят профессиональные революционеры. Вот на это мы и обращаем внимание. Это делают профессиональные революционеры. А народ выступает просто-напросто как материал такой, почти полуодушевленный для этих революционеров. Сейчас, например, я думаю, эти революционеры, как настоящие враги народа, делают все, чтобы пролилась кровь. Из этого народа, чтобы кого-то из этих демонстрантов полицейские убили. Вот это, ну это же разве друзья народа будут это делать?
Наблюдающий говорит, наши олигархи, похоже, уже и другие страны достали. Имеется в виду, что энергетику Армении, как еще пишет Туман, контролирует российская компания. А по поводу того, кто там хозяйствующий субъект все-таки. Вот смотрите, экономическая обстановка в России сейчас напряженная. Возможен ли в России социальный взрыв, подобно тому, что произошел в Армении, как вы думаете?
Социального взрыва в Армении не произошло, еще раз повторяю. В Армении оппозиция проводит попытку государственного переворота. Воспользуясь таким не очень моментом, никакого социального взрыва нет. Никакой там не народ. Это вполне...
Сергей, тогда как понять, что оппозиция проводит попытку госпереворота или у людей социальный взрыв? Вот нам разницу поясните.
Поясняю. Да. Для этого существуют аналитики и эксперты, которые приходят, проводят круглый стол, обсуждают, дискутируют и, так сказать, приводят консенсусные мнения. Это не физика и химия. Здесь в гуманитарных науках истина носит консенсусный характер. То есть какое-то количество экспертов собрались, если они в основном приходят к одному и тому же мнению, то так оно, видимо, и обстоит в реальности.
То есть цивилизованный вариант, когда люди не выходят на улицы и не строят...
Люди имеют право выходить на улицы, но... социальный взрыв происходит из-за более серьезного повышения цен. Ну, как вот он в свое время был, помните, в Новочеркасске? Расстрелы были, вот там действительно были народные волнения, да? Почему? Там одновременно было повышение цен по стране и очень серьезное повышение расценок на этом конкретном заводе, которые и друг на друга все эти вещи наложились, это привело к социальному взрыву. В Ереване ничего подобного не происходит. В Ереване это просто небольшое по сравнению с другими повышениями цен в Армении. Это произошло. Весьма небольшое повышение. Поэтому из этого честные эксперты делают вывод о том, что это не социальный взрыв, потому что что-то другое. Ну, посмотрите, поскольку все происходит в Киеве, да, то сейчас вторая по той же самой логике, это попытка государственного переворота в виде цветной революции.
7373948, слушаем вас. Здравствуйте. Алло, как вас зовут? Алло.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Как вас зовут?
Андрей.
Да, Андрей.
Сергей, вот по поводу высказывания Эштона Картера, что Америка планирует сокрушать Россию и после ухода Путина, то есть еще и спустя много-много лет.
А давайте мы по нашей теме.
Нет, пускай спросят.
Сергей, скажите, пожалуйста, абсолютно честно, в чем причина такой перманентной ненависти Запада к России? Чем мы не угодили? Это только желание нашей ресурсы получить или что-то гораздо более фундаментальное?
Спасибо.
Можно я отвечу?
Пожалуйста,
прекрасно. Знаете, я с вами, как встречусь с вами студентом, да? На карту посмотрите Европы. Вот слева вы увидите, да, такое разноцветное, из маленьких кусочков, как разноцветное лоскутное одеяло, Европу. Маленькие, разные страны народа. А справа над ними, так сказать, нависло огромное, одноцветное, холодное с вечной мерзлотой, битком набитое оружием, непредсказуемое и гордящееся своей непредсказуемостью, как мы гордимся, Россия. Солдаты, которых маршировали по всем европейским столицам практически, кроме там, по-моему, Лондона и все. А поэтому они нас просто реально боятся. И хотят, воспользуются сейчас моментом, убрать русский народ с мировой истории вообще. Именно поэтому, возвращаясь к нашей теме, выходя из этого, именно поэтому делается попытка свергнуть армянское правительство, как союзническая Россия, именно поэтому гробят народ Донбасса за то, что они не хотят перестать говорить на русском языке, не хотят быть антирусскими.
Сергей, наблюдающий говорит, небольшое, имеется в виду повышение, но уже третье за два года. Иными словами, а как тогда власть в тонусе держать? Ну хорошо, не выходить на 14%.
Ну, мы по себе знаем, у нас их прошло значительно больше.
А значит,
да?
Мы какие-то другие, значит, вот мы какие-то другие.
Значит, еще повторяю.
Да.
Третье повышение за два года, причем на 17%, это все небольшое. Это, простите меня, мелочи все-таки. Любой, так сказать, вам скажет по историческому опыту мелочи. Хотя и мелочи могут превратиться в революцию, как, например, в 17 году прошло, если огромный сформировался протестный потенциал. Такого протестного потенциала огромного в Армении тоже нет. А он не просматривается от никаких особенных бунтов, там, ничего. А есть просто достаточно сильная оппозиция, и поддерживающая оппозицию эту Запад, и те, и другие сошлись в том, что им они хотят снять правительство, которое проводит политику благожелательную по отношению к России.
Тогда вот. По поводу России. Военная академия Генштаба ведет методическую работу в сфере противодействия цветным революциям. Коммерсант об этом сегодня писал. И академия готовится к проведению комплексной работы на эту тему по заказу Минобороны. Еще что здесь интересно. Значит, в ближайшее время академия может приступить к комплексной работе. Как раз-таки будет методика определенная разрабатываться, то есть наиболее значимые угрозы безопасности России определяться, выработка единых подходов к выявлению, предотвращению, противодействию технологиям, цветным революциям. Вот Генштаб всем этим будет заниматься. Почему вдруг именно военные? И, казалось бы, этим и так занимаются, хороший что нового?
Хороший вопрос, значит, да. Я вот, как вы знаете, один все-таки, извиняюсь, известных в мире специалистов по цветным революциям, да, во всяком случае, там, по миру езжу, читаю на эти доклады. Сейчас в Китае будем делать, проводить семинар на отчет. И в Бразилии, между прочим, тоже попросили меня туда приехать. Значит, в том числе у них был вот форум «Армия 2015», я там выступал как раз по цветным революциям, рассказывал, как что, чего. И сейчас большинство сходится к тому, что вообще технологии цветных революций, они прошли определенные этапы в своем развитии. Когда-то это были технологии давления на режим с помощью демонстраций, методов. Первый пример, кстати, такого рода революции – это Словакия против Мечьяра. Да? Потом это была форма свержения во время выборов. Против Милошевича там или против этого самого грузина Шеварднадзе, значит, да? Потом это стала форма свержения уже без выборов, да, как сейчас. Сейчас большинство считает, что переходит на новый этап. По сути дела, цветная революция это является формой агрессии другого государства, одного государства против другого. То есть раньше это была война с помощью бомбардировщиков, сейчас это война с помощью организованных цветных революций. Сейчас переходит к третьему этапу постепенно, цветная революция как форма оккупации. Что и происходит в Украине.
Политолог, член общественной палаты Сергей Марков, сегодня гость программы «Пиджаки». 17.30, новости, потом реклама, а потом продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
Политолог, член общественной палаты Сергей Марков говорит, что знает все о цветных революциях. Как раз-таки до информационного выпуска вы закончили, Сергей, на том, что сейчас технология цветной революции приобрела такой формат, как оккупация, вы говорите.
Да, мы сейчас... Да. Вот сейчас
к микрофону, первый, не забывайте.
Первый этап был просто свержение одного правительства замена другим. Значит, сейчас это понятно уже, что замена, поскольку происходит на только чудовищно враждебном стране, как и прошло, например, в Украине, но очевидно, что нынешняя хунта киевская – это главный враг Украины, потому что большего вреда Украине, который сделали вот эта банда, никто не сделал, ну, после ухода нацизма, нацистов, нацистской оккупации никто не сделал. Но это поэтому это считается как агрессия, поэтому Генштаб обязан этим заниматься. Так. Это агрессия против страны. Значит, сейчас еще все тоже больше понимания, еще этим Генштаб еще не занимается, но мы этим занимаемся. Значит, о том, что цветная революция, она должна научиться, с помощью цветных технологий, она должна научиться оккупировать страну. И постепенно в Украине это происходит, создается эффективная оккупационная администрация.
На Украине, да, России угрожает цветная революция?
Все-таки ну, конечно, России, ну, конечно.
Откуда что? Исходит угроза?
Ну, как всегда, кто цветные революции делает? Соединенные Штаты Америки.
Только Соединенные Штаты Америки.
Ну, сегодня это с союзниками. Там, на самом деле, такая внешняя коалиция, ну, достаточно широкая. Там отвечают не только американцев, там британцы, там голландцы там участвуют. Такая достаточно международная. Англосфера, вот более точное определение. Сегодня Запад разделен на три части.
Ну, есть мнение, что технологии цветных революций эффективны там, где им поддаются. А, в общем-то, как тоже есть мнение, что в России люди все-таки не такие эмоциональные даже, как украинцы те же самые. И, в конце концов,
Вы думаете, что вы говорите-то? Россияне не такие, как украинцы. Это один народ.
Хорошо, допустим.
Никакой разницы
нет. В России откуда можно...
Вы извините, вы будете разговаривать с русским украинцем, вы разницу поймете? Я готов с вами поспорить. Кто хочет со мной поспорить, я готов на 100 тысяч долларов поспорить.
Давайте, тем более на деньги, не будем спорить в нашем эфире. Хорошо, почему вы говорите, что Россия угрожает на революции, а угроза, допустим, исходит от Соединенных Штатов или от Великобритании? Каким образом эти люди условно могут пробраться в нашу страну и устроить здесь цветную революцию?
А, ну, цветные революции
еще...
Вы знаете, всегда есть в любой стране есть протестный потенциал. В любой стране кто-то чем-то недоволен. Даже если она лучше всего развивается. Кстати, известно, что сегодня основной социальной силой являются средние классы городов-миллионников. А они так раз больше всего недовольны тем, когда ситуация стремительно улучшается. Просто чем быстрее ситуация увеличивается, улучшается, да, а у них она еще... у них тем быстрее улучшается их имидж о том, как они должны жить. То есть они в ускоренном плане, так сказать, аппетиты их начинают расти. Ну вот, вот это социальная сила.
Мировоззрение среднего класса.
А?
Мировоззрение среднего класса.
Ну, социальная
здесь.
Сила, средний класс городов-миллионников, именно mm-hmm. среди них. Их организуют в сети различные, в неправительственные mm-hmm. организации. Ну, не только неправительственные организации, не только знаменитые эти НКО, но и социальные сети самого разного толка. Например, у нас многие считают, что в нашей цветной революции убойные силы будут играть язычники, особенно типа специалисты по языческому рукопашному бою и так далее. Затем некоторые инвалидные организации, контролируемые Западом, затем некоторые...
Какие варианты противодействия есть? Запрещать все НКО подряд или
вот,
что?
Вот я, знаете, на семинаре Генштаба, когда выступал, да, значит, я как раз говорил, что не надо ничего запрещать.
А что
нужно создавать свои НКО.
Которые
реально
что?
Работали бы, которые гражданам помогали бы делать, и которые, так сказать, в этом случае противостояли бы. Ничего не нужно запрещать, никакие СМИ, которые контролируются противником. Этот противник, в конечном итоге, наши граждане, которые должны обладать всеми правами, и долг наш, как правительство, так сказать, как нас, как общественных деятелей, обеспечить права наших граждан, в том числе на право на протест, в том числе право на демонстрации, право критиковать правительство. Это на святой долг. Но если будет только СМИ, контролируемые оппозицией, как это было в Украине накануне переворота, и как это уже отчасти у нас. А у нас большинство печатных СМИ на сегодня контролируется оппозицией. Извините. Значит, то это опасная ситуация. Должны создавать свои СМИ, нужно создавать свои НКО, и вот они друг с другом должны с разных позиций как-то, так сказать, там бороться и сотрудничать тоже друг с другом. Тогда, если мы не отдадим технологам цветной революции монополию на тех или иных участках, то они ничего не смогут сделать.
Слушатель пишет, тарифы на коммунальные услуги растут, цены растут, зарплата хоть бы на 1 рубль выросла. Следующий слушатель говорит, мы, конечно, терпим, но...
Вы мне назовите страну, где они не растут. Ну, попросите вот сейчас вот у товарищей, так сказать, наших слушателей
дальше,
спросить, что
дальше,
это за страна?
Дальше,
может быть,
что?
Северная Корея, там
дальше
еще что-то. Ну, везде растут.
Так.
Ну, так устроен мир.
Так устроен мир.
Ну, так, да.
А, вот на это... а как на Украине, может быть, хуже?
Как в Украине, не понял.
Еще вопрос. Я имею в виду, что если, значит, выходить на улицы и дальше мы возвращаемся к Армении, устраивать баррикады, то тогда будет так, как на Украине.
Нет, смотрите, Что прошло в Украине? Верхушка предала страну, в результате создала заговор из-за границы, по сути дела, инспирированный, свергла законного президента, создала диктатуру военную, вергла страну в хаос гражданской войны. Никакого связи это не имеет никакими протестами. А право протеста – это, во-первых, право всякого человека. Более того, это обязанность, если он считает, что что-то неправильно, чем-то. Но протесты должны быть в соответствии с законом. Вот это самая большая разница. Вы протестуете в соответствии с законом, или вы своими протестами нарушаете закон.
Смотрите, и к следующей теме все-таки еще перейдем. Сегодня Левада-центр фиксирует рост рейтинга Владимира Путина до 89%. И с вашей точки зрения, может ли в условиях санкций, напряженной геополитической обстановки уровень поддержки президента вырасти, дальше продолжать расти и даже достигнуть 100%, например, в течение 2-3 лет?
100%, я думаю, вряд ли. Хотя теоретически...
Почему вряд ли?
Ну, все-таки, знаете, есть статистические погрешности, просто-напросто.
99,9?
Вы знаете, 99,9, да, может. Даже практика показывает, что даже Новый год не 100% встречает, да? Значит, понятно, почему растет рейтинг президента, поскольку граждане четко фиксируют, понимают, что мы находимся в состоянии войны, мы подверглись агрессии, да, вот там, я не знаю. Поэтому даже те, кто в чем-то критикует Путина, его поддерживают. Это как, знаете, там, в июле, в августе 41-го года на страну напала нацистская Германия, нравится, не нравится Сталин, каждый должен поддержать, поскольку, так сказать, Сталин является руководителем воюющего государства. Мы сейчас реально, я считаю, являемся руководителем воюющего государства. Война, это, правда, другая, война гибридная, очень гуманная. Такие вот смены правительства в рамках современных гибридных войн еще очень давно описал великолепный писатель Гашек, да? Так. У него очень много таких политологических художественных романов, да? Вот он описывает войну с марсианами. Марсианы высадились, борьба, война, пушки стреляют, А что нужно марсианам? Им нужно наш желудочный сок, оказывается. И вот такая борьба идет, так далее. А потом вдруг, в какой-то момент... Газета вдруг начинает писать не что марсианы враги, а что ж марсианами победили, помирились. И более того, начинают статьи докторов наук медицинских о том, что чрезмерное количество желудочного сока вредно для здоровья, о том, что добрые правительства организуют специальные пункты по сбору желудочного сока. И марсиане стали нашими друзьями, готовы. Давайте даже его...
Ближе.
Вот да, так, да. Так происходит смена правительства, я объясняю. Именно такие технологии сейчас отрабатываются. В идеале, уважаемые друзья, с точки зрения современных организаторов госпереворота, чтобы сменилось правительство, а вы это даже и не заметили.
435. В Европе цены растут на 1,5-2% в год, а у нас на 15%. Прокомментируйте.
Ну, естественно, просто у нас экономика другого типа. Соответственно, у нас и уровень инфляции выше, и уровень монополизации выше. Но зато, порадую вас, у нас все предыдущие годы рост уровня жизни был также в несколько раз выше, чем в странах Евросоюза. Там он фактически стагнировал последние 10 лет. А мы, вспомните, как мы жили 15 лет назад и как сейчас.
С вашей точки зрения, Сергей, все-таки до какого момента может повыситься рейтинг президента? Вот было 86, уже говорим, такой максимум, такой никогда такого не было. Теперь 89%.
Это дальше зависит от агрессивности американцев.
Да,
на сегодня рейтинг Владимира Путина во многом функция от уровня агрессивности атак Запада против России. А если Запад будет более агрессивно нас атаковать...
Если Запад перестанет нас атаковать и критиковать, то, соответственно...
Рейтинг Путина тогда уменьшится.
Рейтинг президента уменьшится.
Если американцы вообще отползут из Украины, прекратят вот это руководство преступной киевской хунтой, то, так сказать, если нам удастся, например, разрешить миром нормальным образом конфликт на Украине, он вернется в свои нормальные... на свой нормальный уровень, который, с моей точки зрения, является где-то около 60%.
7373948, телефон прямого эфира. Потому что мы обратим свой взор на, прежде всего, на внутреннее состояние экономики.
Ну, конечно, да-да-да. В этом случае те люди, которые не согласны со многими аспектами внутренней политики Владимира Путина, да, они перестанут его поддерживать из-за внешней агрессии против России. Поэтому 30% примерно, да, это чистый подарок американцев Путину.
7373948, слушаем вас. Здравствуйте. Алло, как вас зовут?
Здравствуйте. Александр
Москва. Да, Александр, пожалуйста.
Ну вот вы говорите там, что это агрессия на американцев, все такое. Это я с вами согласен, любой с вами согласится. То есть они поддерживают то, что есть возможность поддержать. А откуда это все идет? От бандитской власти. Вот сейчас вот на эту программу звонил днем, я вот слушал, это же обсуждали армянин оттуда, из Армении. И он говорит, ну просто у власти бандиты, и их семьи бандиты. И это все надоело настолько, что народу все прет. Так что это реально Майдан.
Это вы я объясняю. Послушайте, вы смотрите, что, опять же, сравните с Украиной. Ну, там бандиты на много порядка выше. Вы знаете, если в Армении на 17%, как я сказал, то там на 370 повысили, да? То есть там 25
то
раз...
То есть надо выбирать, какой бандит гуманнее получается.
Послушайте, ну, когда говорят бандиты, это все-таки же понятно, некоторое отношение гипербола, вот прямые прям бандиты такими золотыми цветами и так далее. Да. Ну, короче, уровень криминальности правительства Украины... Ну, намного порядка выше, чем в Армении. А протесты идут в Армении, не в Украине. Любой разумный человек спрашивает, почему? И дает ответ. Просто в Украине находится у власти военная диктатура, полицейская хунта, которая подавляет все эти протесты. Только вышли там протестовать. Там тоже желающих протестовать есть. Но только вышли протестовать. Тут же неонацистские боевики в балаклавах, дубинами всех разогнали при поддержке, собственно, силовиков хунты. Вот вам, так сказать, как они действуют. Так не попротестуешь. А поскольку власть, видимо, в Армении слишком демократическая и дубинками не разгоняет, помните тоже, вот они сейчас протестуют, почему антигуманно водометами. Тоже говорили, почему Янукович водометами. А пришли вместо него и не водометами, а артиллерийскими ударами, авиаударами и баллистическими ракетами .у. Вот эти бандиты придут, просто когда люди приходят к власти незаконным путем госпереворота, то это значит, что они значительно более бандиты. Если вам кажется, что армянская правительство бандиты, то посмотрите, кто рвется ему на смену, и увидит, что там значительно больше бандиты, и там все должны бежать и поддерживать нынешнее армянское правительство.
Сахара спрашивает, почему наши не могут контролировать постсоветское пространство? Вам не кажется, поддерживая правящую элиту, мы допускаем большие ошибки? Видимо, имеется в виду Украина и, ну, Армения, например.
Ну, вы знаете, позиция российская такая, знаете, консервативная на протяжении столетий, на самом деле, происходит, да. Мы все-таки имеем дело с существующими режимами. Пускай сами народы определяют, кого они хотят видеть во главе своих правительств. Вот кого народы определяют во главе своих правительств, уже нынешний президент Армении победил на честных, справедливых выборах. Вполне, кстати, честные, вполне справедливые, вполне конкурентные. Значит, у него есть реальная популярность. Посмотрите рядом, так сказать, президент Алиев по Азербайджане. У него вообще зашкаливающая популярность. Поэтому мы имеем дело с теми, кто вот сейчас, кого сейчас правится. А если какая-то маленькая группа выходит и протестует, да, то почему мы должны быть с меньшинством, а не с большинством этого народа? Тем более, что чем больше они используют насилие, а демонстранты используют насилие, тем меньше, значит, они чувствуют за собой поддержку народа. У нас проблема в другом. Мы эти методы цветных технологий не используем, к сожалению. Я-то вот все время говорю, мне говорят, вы там против цветных революций, боже упаси. Я за цветные революции, только из-за того, что цветные революции делали мы, а не у нас. Понимаете, они против нас.
А нам где делать?
Чтобы мы в наших... Да везде делали,
везде
чтобы...
Везде это где? Где мы можем? Хорошо, давайте так.
В Украине.
Но сейчас уже не можем.
Наверное. В Грузии там, так сказать. Почему? Можем и должны. В Польше, Венгрии, Чехии, Болгарии, Великобритании. Если мы сможем с помощью цветных революций заменить правительство Великобритании на более лояльные нам, то это было бы супер. Проблема в том, что мы не можем. У нас нет никаких шансов. Пока это американцы и британцы сменяют на наших, так сказать, границах правительство на лояльное себе. Понимаете, цветные революции — это просто современное оружие 21 века, цветные технологии. И представить против цветных революций — это также глупо. глупо, как представить против танков в начале 20 века или представить против ядерного оружия в середине 20 века. Нужно просто это новое современное оружие осваивать. А мы слишком сильно отстали. И у нас, так сказать, между прочим, огромное количество политтехнологов, поднаторевших на выборах разных, позже и так далее. Практически сидят, никто ничего не работает. В то время, когда должны построить в эту нормальную армию современную, которая называется не танки, пушки, самолеты, а Центр Фонте Гранде Институты, да, и работать во всем мире. Тем более придумано это нами, нашей стране. Эти цветные технологии придумали. Скажут, назывались они «Интернационал Третий».
Многие вам на это ответят, что у нас для развития собственной страны денег нет, а вы предлагаете еще гранты каким-то давать потенциальным нашим каким-то
будущим союзникам. Отвечу больше. Какая самая богатая страна в мире, которая больше всех вмешивается в дела других государств? Ну, наверное, то есть Соединенные Штаты Америки. Я говорю, то есть та, которая больше... Вы верите американцам, что они не дураки? То они то, что свергает правительство, использует святые технологии, там, контролирует. Ну, не дураки же они. Не надо думать, что американцы такие глупенькие. Нет, это очень умный народ. Сегодня суверенитет обеспечивается не тем, что его защищают от вторжения других, а тем, что идут вовне и продвигает в разные другие правительства близких, родственных и дружных себе людей. Таким образом, обеспечивается независимость страны, суверенитет страны. Не пассивной защитой, а активным нападением. Ну, это банальности. Все знают это. Хотите победить? Не сидите вечно в защите. Играй на своей половине поля. Футбольный матч не выиграешь.
Вы тут говорили, что хорошо бы, конечно, в Великобритании это сделать, но по понятным причинам этого сделать не можем. Где реально хорошо Россия может каким-то образом проникнуть, скажем так, во
внутрь? Нигде сегодня, нигде. Нигде. Потому что эти войска наши, так сказать, которые за это время нарастили американцы, а наши меньше в сфере цветных революций, нигде. Российская хорошо. Гуманитарная армия меньше американская в 1000 раз. Хорошо. А должна хотя бы... Десяток.
Давайте теперь к другой теме. Минсельхоз сегодня предложил запретить ввоз кондитерских изделий и цветов. Это параллельно с тем, что Владимир Путин подписал указ о продлении на год продовольственного эмбарго. Именно на год. Если европейцы на полгода продлили санкции свои, мы в ответ продлеваем на год. Мы опять будем делать себе плохо на зло врагам?
Не, мы не себе делаем плохо, вы, чтобы вы поняли. Вы, кто говорит себе плохо, я скажу, не будьте эгоистичными идиотами. Дело в том, что как потребители мы немножко испытываем какие-то проблемы, понятно, с российским. Но вы думаете прежде всего о производителе, думаете о собственной экономике. Если будет развиваться наше сельское хозяйство, и вы, уважаемые слушатели, не работая в сельском хозяйстве, к вам будет постепенно по цепочке передаваться по заказам экономический рост, и вы тоже будете получать высшую зарплату.
Нам для развития страны всегда нужно ждать жить под санкциями, получается? Такая схема?
Получается, да. Получается, всю под жизнь. Санкциями мы всегда выигрывали значительно больше.
Выигрывали, вот вы говорите.
Выигрывали.
А какую?
А потому что...
Что вы можете привести в пример?
Ну, когда...
Только последний год?
Да
а
нет.
Что произошло?
Ну, в 20-30-е годы мы тоже были под санкциями, например, при большевиках. И был колоссальный экономический рост. Угу. Ну и другие. Ну так вот, вы смотрите, мы по санкциям большую часть времени. И когда мы по санкциям теми или иными, то мы наконец понимаем о том, что элита наконец понимает, что нельзя украсть и убежать на Запад, в Европу, а нужно развивать свою собственную страну. И начинает та страна развиваться значительно лучше. Молодцы, что услышали, так сказать, предложение. Нужно дальше идти.
Чем еще
я считаю, что нужно. Я считаю, что санкции нужно распространить еще на телевизоры, на автомобили. Значит, все это, телевизоры, автомобили, вообще всякие бытовые приборы, все многочисленные, все это, все, что мы можем провести у себя сами, либо купить в несанкционных странах, на все это нужно постепенно распространять санкции. А санкции не нужно распространять только на то, что действительно является неким уникальным. Ну, там какие-то приборы небольшие, там или что-нибудь такое, а потом какие-нибудь... турбомашины, там, я не знаю, что-то же есть такое, что производит Евросоюз, что точно нам, так сказать, сами не производим, и ни китайцы, ни индусы не производят.
Смотрите, Сергей, когда только-только ввели санкции... еще
энергичные активы, ведь бьют нас, поймите, Запад нас бьет, потому что наша сдержанность считает слабостью. Они говорят, раз русские слабые, надо додавить их. Поэтому чем мы себя жестче, агрессивнее ведем, тем больше, скорее, Запад вводит санкции. Хотите, чтобы западные санкции санкции прекратились? Хотите, чтобы кончилась санкционная война? Для этого нужно сейчас, чтобы Запад воспринял нас серьезно. А для этого санкции нужно нам энергичнее вводить против Запада.
Энергичнее водить против Запада, получается. Что вы сказали еще раз? Машины, приборы, бытовая
техника? Бытовые приборы. Короче, не так важно, все. Что... То, что мы можем произвести сами... Ну, цветы мы точно можем произвести у себя сами, правильно? Это не проблема, да?
Значит, да, наверное, и до санкций могли, но почему-то не получалось все.
А объясню, почему. Нет. Ну, если же элементарные экономические знания. Там производят в Европе мощные концерны, а наш поднимающийся бизнес, это цветочный и всякий остальной сельскохозяйство, ему слишком трудно было конкурировать с мощными концернами. Хотя просто, ну, не знаете, в ритейлы, так сказать, ритейлы все берут и крупные компании. Как бы, поэтому секунду, санкции, сиди. Они просто балансируют, слишком слабую позицию российского бизнеса.
948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте. Здравствуйте, алло, как вас зовут?
Алло.
Да, как
добрый
вас зовут?
Вечер.
Добрый вечер.
Константин, Москва.
Да.
У меня вопрос к вашему гостю.
Да, задавайте.
Вот он говорит по поводу того, что надо поднимать сельское хозяйство. Угу. Я как потребитель постоянно это слышу и готов это поднимать, покупать отечественную продукцию. Но когда правительство и когда наши депутаты начнут понимать это тоже и начнут какие-то инвестиции отравлять в сельское хозяйство, когда с налогами вопрос решат по поводу сельского хозяйства, когда мы будем видеть какие-то шаги со стороны правительства.
Спасибо.
Ну, знаете, то, что наш коллега считает, что недостаточно делается, я с этим согласен. Нужно больше делать для поддержки именно производителя. У нас налоговая система должна быть такая, что меньше налоги производителям, больше разным рода посредникам всяким, спекулянтам, все прочее. Но сказать, что ничего не делается, тоже не могу сказать. Коллеги, последние нам 15 лет, когда Путин у власти, никогда сельское хозяйство вообще ни один год не платило за вот эту ГСМ, да, реальные рыночные цены. Всегда получает субсидии, как, собственно, и во всем мире. Эти субсидии у нас слишком малы по сравнению с Евросоюзом, но, между прочим, немалы по сравнению с Соединенными Штатами. У Штатов сельскохозяйственных субсидий значительно меньше. Мы должны где-то найти какую-то среднюю линию свою между евросоюзовскими подходами и американскими. Свою какую-то такую вещь найти. Я думаю, уверен, что с эти санкции, контрсанкции, она очень помогут. И сельское хозяйство России станет одной из самых мощных в мире.
Коротко, Алексей, готовы начать себя купить Рубина Гранта?
Ну, без сомнений. Я вообще езжу на Волге, Сайбер. Не знаю, может быть, наверное, не знает. Я один из инициаторов компании «Покупайте российское», и традиционно всегда стараюсь покупать максимально много всего именно российского.
Политолог Сергей Марков был гостем программы «Пиджаки». Сергей, спасибо, что пришли.
Ну, знаешь, такие ребята, пиджаки –